Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Радио Свободы. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Капитальный ремонт или капитальная проблема?
ТК, который как бы уже готовый должен быть, и он продолжает капать.
Это не капитальный ремонт, это подделка.
Почему собственники квартир боятся капитального ремонта в их доме больше, чем стихийного бедствия?
Наш дом попал под капремонт, и с мая месяца у нас начались работы. Почему-то именно мою квартиру затопили не больше, не меньше 4 раза.
Как жители аварийного дома в Уфе стали звездами интернета?
Дом построили этот в 50-х годах. Такие бараки строили во многих тогда городах. В 2011-м его признали аварийным. Выписали даже табличку об этом с печатью гарантийной.
Более 745 тысяч многоквартирных домов в России включены в региональные программы капитального ремонта. В этом году чиновники планировали отремонтировать почти 50 тысяч из них. Но к сентябрю отчитались о завершении работ только в 7 тысячах домов. Часто собственники квартир боятся капитального ремонта в их доме больше, чем стихийного бедствия. Почему? Прорванные трубы, нарушенная система вентиляции, дыры в стенах. Таким после капитального ремонта оставили рабочий дом на 3-й Фрунзенской улице в Москве. По документам все работы выполнены качественно и в срок.
Вот так вот у нас работают строители.
У нас было собрание. И нам сказали, что наш дом выходит на программу капремонта. Все было очень позитивно. Нам сказали, что подрядчик один из лучших, что есть. Нам рассказали, что у всех жильцов в домах, у кого будет закрыт доступ к стоякам, что частая история, все отремонтируют, поменяют плитку, что дыры в перекрытии, которые образуются при замене стояков отопления, будут, естественно, заделаны. И мы все, конечно, с готовностью откликнулись и предоставили доступ в свои квартиры.
Стояка, который уже готовый должен быть, и он продолжает капать. Вот здесь у нас канализация, пожалуйста, вот таким образом заделана. Дыры, вот, пожалуйста, не совсем ничего не сделанное. И воздуховод, вот можете посмотреть, вентиляция, вернее.
Капитальный погром в доме номер 3 на 3-й Фрунзенской улице продолжается уже больше полугода. За это время генподрядчик «Грандстрой» трижды сменил субподрядчика, каждый из которых начинал работы заново. Жители недовольны качеством работ и материалов.
Есть трубы электросварные, примашовные, они более дешевые, они общего назначения, там забор сделать, еще что-то, они не предназначены для систем водоснабжения. Эти более дешевые трубы по внешнему виду отличаются тем, что у них виден продольный шов, вот так вот.
Ну да.
И из этих труб все сделано. Значит, по документам это трубы водогазопроводные, по документам. Вот газопроводных труб здесь нет нигде.
Михаил, инженер по образованию, рассказывает, в доме почти на каждом метре нарушение элементарных правил ремонта.
Сварка трубопровода в стык рядом соединения на муфте без страхующей контргайки. То есть при малейшем случайном повороте трубы здесь тут же может появиться течь. Это не капитальный ремонт, это подделка.
Уже летом жители стали писать жалобы в фонд капитального ремонта и в мэрию. Им отвечали, работы под контролем.
Получила ответ из фонда капитального ремонта, что в нашем доме капитальный ремонт закончился.
В начале октября в доме все еще не было отопления. Когда рабочие делали пробный запуск, в одной из квартир начался потоп. Генеральный директор «Грандстроя» Александр Силин комментировать ситуацию отказался. Сегодня жители живут с трубами, непригодными для отопления. Но до весны заменить их невозможно.
Что делать, если капремонт приехал в ваш дом? Можно ли и как проконтролировать стоимость и качество работ? И что предпринять, чтобы капитальный ремонт не стал капитальной проблемой? Спросим об этом Григория Семенова и Эмилию Хохлову.
Эмилия Хохлова, председатель правления Товарищества собственников жилья в Раменках с 2010 года. Победитель конкурса на лучшее ТСЖ ЖСК «Жилищное объединение». С 11 сентября 2017 года депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки в Москве. Григорий Семенов. Заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко». В 2012-2017 годах депутат Совета депутатов муниципального округа Черемушки в Москве.
Для начала поясните, пожалуйста, а кто вообще решает, когда начнется капремонт в конкретном доме?
Это хороший вопрос. Я бы хотел это знать. Это решается где-то в недрах правительства Москвы.
Если речь идет о Москве.
Ну, да. Я буду говорить только о Москве, поскольку я совсем недавно еще был муниципальным депутатом в Москве, в районе Черемушки. Про другие города знаю, в общем-то, больше по источникам в прессе. А вот что происходит в Москве, конкретно в Юго-Западном округе, конкретно в районе Черемушки, это я знаю достаточно хорошо. Вот здесь сюжет начался с того, что там, значит, собрание провели, собрали всех жильцов. Ну, честно говоря, очень удивительно. Неужели всех? Потому что как у нас проводились собрания, это вообще отдельная история. На самом деле проводит это собрание, по крайней мере, у нас ответственное за организацию, это ГБУ «Жилищник местный». Ну, что это за контора, все представляют. Это вот...
То есть управляющая компания
Москвы. Да, управляющая
крупнейшая
компания.
В Москве,
да, крупнейшая
управляющая
и худшая. Вот, значит, собирают они, кого могут собрать. Более того, они не очень стремятся. Им нужна галочка, что они собрание провели. Лучше всего для них это собрать людей, которые не будут задавать вопросов. Слишком много. В результате это кончается тем, что когда приходит ремонт, приходит реально со строителями, люди просто не понимают, какой как ремонт, откуда, где, что, чего. Узнать о том, что в доме, например, через полгода будет капремонт, ну, это все равно, что узнать, куда через полгода повезут ядерные боеголовки.
Гостайны фактически.
Это насмерть. То есть даже те люди, которые были на этих собраниях, они уже ничего не помнят. Депутатов туда не приглашают. Вот, значит, меня, например, не приглашали на собрания в тех домах, на которых я потом, как выяснилось, был ответственным.
Что вас поставили перед фактом?
Поставили перед фактом. И вот, значит, я вместе с представителем фонда капремонта, к счастью, оказался очень такой грамотный и отзывчивый человек, вот мы с ним ходили, рассказывали, уговаривали, нас посылали нехорошими словами, нам объясняли, что ничего не надо, что мы никого не пустим.
А он-то вам не говорил, кто решил провести капремонт?
Фонд капремонта. Фонд капитального ремонта Москвы, у них какой-то есть свой план, но им это тоже спускают из правительства Москвы. То есть следы ведут на Тверскую 13.
Можно предположить, что в регионах примерно по той же схеме действуют? То есть есть региональный оператор капитального ремонта, есть местные власти, там мэрия, муниципалитеты, и вот они решают, в зависимости от размера города, и вот они решают, что вот здесь будем проводить, здесь не будем проводить, и не особенно смотрят на какие-то технические характеристики и документацию.
Вообще, по закону есть программа, региональная программа капремонта, это раз, которая, кстати, создана совершенно без учета технического состояния жилого дома, потому что, взяв в пример наш дом, у нас в 2011 году был признан фасад в неудовлетворительном состоянии. Но в региональную программу оператора капремонта мы попали на 2041 год. То есть через 30 лет после признания состояние фасада неудовлетворительное. Вот как раз это у нас способствовало в доме тому, чтобы сделать спецсчет. А далее учитывается информация из Мосжилинспекции о техническом состоянии жилого дома. Но акт технического состояния был создан Московской жилищной инспекцией после создания региональной программы капремонта, а не наоборот. Поэтому, видимо, где-то два этих документа соединяются, и решение определенного перечня домов попадает в определенный год.
А поясните мне, пожалуйста, Эмилия, есть ли принципиальная разница для собственников квартир когда речь идет о назначении в их доме капремонта, кто управляет их многоквартирным домом? Товарищество собственников жилья или какая-то управляющая компания? И кто вообще решает, как этот капремонт будет проходить в конкретном доме?
Ну, основное здесь не в этом. Основное, где находятся деньги на капитальный ремонт. На счету дома, спецсчет так называемый, на счету управляющей компании. А третий вариант – это региональный оператор, общая копилка так называемая. И вот от этого-то и все и зависит. Это основное, где средства. Кто средствами обладает, тот заказывает музыку. По закону что прописано? Что если подходит срок капитального ремонта, то собственники должны провести и общее собрание. Кто будет проводить, тоже непонятно. Там мы слышали, что это ГБУ жилищник. Вообще ГБУ жилищник отношения к собственности не имеет, хотя сейчас в жилищный кодекс даже уже специально прописали, что управляющая компания обязана провести общее собрание, если там определенное количество населения, собственников обращается к ней за проведением. Но это специально сделано, видимо, потому что собственники никогда не инициировали собрание в связи с капремонтом, поэтому как-то проблему надо было эту решать. Вот. А проще всего, конечно, если в доме ТСЖ. Почему? Потому что ТСЖ организовывает общее собрание собственников. И здесь собственники действительно, независимо от того, у регионального оператора деньги или на спецсчету, собственники все-таки заинтересованы в виде руководства ТСЖ в этом капремонте.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, можно ли и на каком этапе, в принципе, вмешаться в эту историю с капремонтом людям, которые живут в доме, независимо от того, какая компания, ну, это управляющая компания, ТСЖ или что-то еще? Вот по вашему опыту, Григорий, были такие случаи, когда появлялся региональный оператор, как вы говорите, значит, инициировали какое-то собрание, назначали дом, в котором будет капремонт, и говорили гражданам, вот есть такая сумма на ваш дом, вот это пойдет на это на то, и люди могли бы каким-то образом влиять на перераспределение этих средств.
Вмешаться можно всегда, причем даже на очень позднем этапе. Я сейчас отвечу на ваш вопрос развернуто, просто приведу маленький пример. В одном из домов, это пятиэтажка, значит, семья просто прохлопала капремонт. Они владеют квартирой, живут где-то в другом месте. В момент ремонта, это было летом, они вообще были за границей. Им не поменяли радиатор отопления. А те рабочие, которые ставили радиатор, они уже ушли с объекта. Там уже другие работы начались. Они сошлись на том, что им радиаторы просто как таковые выдали, с тем, чтобы они за свои деньги потом...
Сами их поставили.
То есть я к тому, что вмешаться можно на любом этапе. Даже когда вроде этот вид работ закончился, но если нажать, и сильно нажать, если есть кто-то заинтересованный, кто это будет нажимать, то можно добиться. Могу привести еще много примеров, но чтобы срезюмировать, вот, чтобы было покороче. Там, где есть ТСЖ, ну вот на моей практике не было объектов с ТСЖ, но были объекты с советами домов. Совет дома – это, конечно, не ТСЖ, там все-таки другие, меньшие, много меньшие полномочия, но все-таки там есть некая координирующая направляющая сила, председатель совета дома, если, конечно, совет дома не липовый, а по-настоящему. И этот человек может много чего добиться. Может скоординировать жильцов, может заранее там выяснить, кому что реально нужно сделать. Может отслеживать ход работ и так далее. Вот могу привести пример, что два дома стоят в полукилометре друг от друга. В одном есть совет дома, в другом нет. В одном я прихожу, там вообще все в порядке, я обращаюсь только к председателю. Мне можно подписать акт за эту вот систему, допустим, там водоснабжение? У вас все в порядке? Она мне говорит, да, пожалуйста, все в порядке. Я подписал, и вы подписываете. В другом месте, там, где нет совета дома, где каждый сам за себя, вот это вот огромная беда при капремонте. Ну и в других ситуациях тоже, когда собственники дома... Вообще говоря, собственниками не являются. Каждый в своей квартире, домом в целом заниматься никто не хочет. И поэтому, значит, любые организации считают себя вправе делать там все, что угодно.
Да, но неужели собственники не понимают, что это их деньги тратятся на этот капитальный ремонт? Их, вот те, которые из взносов и других москвичей, их соседей, которые там... чьи деньги уже вперед собраны, да, вот по этой распределительной системе.
К сожалению, вот вынужден сказать, и это касается не только капремонта, но и многих других аспектов, люди считают своими деньгами только те деньги, которые лежат у них в кармане на их личных банковских счетах. Вот дальше их понятие собственности не простирается. Их понятие собственности не простирается вот на эти деньги фонда капремонта. Их понятие собственности не простирается даже на двор и даже на подъезд.
А может человек, собственник квартиры того дома, где запланирован капитальный ремонт, увидев сумму, ему вообще покажут, сколько денег собираются на ремонт этого дома потратить? Ну, для начала-то должны показать?
По жилищному кодексу Российской Федерации общее собрание собственников должно утвердить перечень работы и услуг по капремонту, сумму, то есть смету.
А материалы?
Материалы, увы, материалы завозит тот, кто, извините, оплачивает. То есть оригинальный оператор. Здесь практически никак невозможно. Здесь согласовывается смета. Здесь, конечно, можно в смете показать, что данный вид краски у него собственника не устраивает. И через решение общего собрания как-то провести. Но я не знаю, как это отреагирует на это оригинальный
оператор. Я спрашиваю, почему? Потому что вот в этом сюжете, который мы посмотрели с 3-й Фрунзенской улицы в Москве, там, когда меняли вот эти общие трубы, их мало того, что неправильно сварили, там еще поставили трубы во всем доме общего назначения, да, по которым нельзя пускать воду. И понятно, что в смете могли быть предусмотрены суммы на трубы надлежащего качества. А что уж там подрядчик или какой-то другой исполнитель купил, ну, значит, увидели только уже по факту. Вот на саму вот эту процедуру можно уже поменять? Потому что, представляете, потом переделать целый дом, опять переварить все трубы. Это же, наверное, невозможно, ненормально, и за чей счет?
Ой, вы знаете, вот это очень сложная проблема. Почему? Потому что от собственника по жилищному кодексу опять только требуется назначить уполномоченным, принять решение об уполномоченных, открывать и закрывать данные виды работ. Но в основном это оказываются не профессионалы, собственники. Надо искать в первую очередь на доме, кто есть профессионал и который готов свое личное время на это пожертвовать. Это единственный из способов.
Право на жилище гарантирует 40-я статья Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Но среди моих знакомых, среди там моих родственников, знакомых, я ни разу не слышал истории, что в кому-то из людей, у которых мало денег или случилась какая-то ужасная ситуация в жизни, чтобы им сразу помогли.
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Лишить человека жилища, у нас это происходит.
Он здесь? Большой вопрос.
Вижу, ну, те же самые бомжи, да. Я думаю, они тоже должны иметь как бы жилище. Вот, но как бы у них нет его.
Вообще должно быть решение суда изначально, чтобы человека пришли и выселили.
Ну, опять же, в Конституции написано все правильно. Как с этим можно спорить?
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно.
А кто такой малоимущий?
Те, кто потеряли работу или... Как? Какая это категория граждан?
Я не считаю себя малоимущим. Я как военный имею пенсию достаточно, чтобы я прожил, ну, как положено. Я средний какой-то класс.
Только это же не так, ну, по идее-то.
То есть здесь государство как бы вот работает.
Разве сейчас бесплатно даются жилища? Я что-то не знаю.
Ну, в принципе, так и должно быть. Но у нас-то, по сути, так тоже не происходит.
Ну, если честно, я, ну, вот у себя в маленьких городах, грубо говоря, я такого ни разу не видел.
Не слышала об этом, о том, чтобы кому-то просто дали собственность.
Очень много кто не знает наших этих вот законов по поводу жилья.
На самом деле было бы очень неплохо, если бы так все было на самом деле.
У нас дети, которые из детских домов выходят, тоже в законе прописано, что им должны дать квартиру, однако чиновники не всегда это дают.
Все это распространяется, наверное, на тех людей, которые могут портфель занести в нужный кабинет и вот за такие вот... за такую малую сумму приобрести себе там на халяву жилье.
Я поинтересуюсь этим вопросом.
Еще не факт, что это можно выбить у государства. Взять эту помощь, или это жилье, или еще что-то там, компенсацию какую-то на это имущество. Не факт.
У того права, у кого есть силы и деньги.
Если уж наше телевидение озвучивает, что есть ветераны, которые до сих пор не получили жилье, то я думаю, что это не один и не два ветерана, а гораздо их больше.
Я думаю, этот закон как бы, ну, не существует на деле. Он только прописан в Конституции.
Чтобы что-то там доказать, отсудить, ну, просто нереально. Есть обычное удостоверение, с которым ты просто ходишь, ну и все, собственно говоря. И платится там компенсация где-то в районе 300 рублей обычному человеку на лекарства. Все. И живите, как хотите. Вот обычное, то же самое с жильем.
Это программа «Радио Свободы. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. А как вот вы в вашем доме проводили капремонт с этим с фасадом?
У нас два вида капремонта прошло. Это ремонт фасада. Вот из-за этой самой истории, что в 2011 году он был уже в неудовлетворительном состоянии, а 41-й год светил нам очень далеко. Как? Решение общего собрания собственников. Мы провели общее собрание, смету утвердили перечень работ. Мы изучили просто технологию процесса сами. Процесс был у нас, конечно, наблюдение каждый день. Мы купили бинокль 18-кратный, для того, чтобы на высоте, да, у нас высокий дом, 17-этажный, 5-подъездный, огромная площадь дома, чтобы наблюдать снизу, что там происходит наверху, это практически невозможно. Да, и с биноклем мы ходили, и когда рабочие видели, что у нас, и мы таким образом контролируем.
Квадрокоптер надо покупать.
Потом у нас выстроились отношения, потому что, несмотря на то, что фирма все-таки мы нашли хорошую, после всех ремонтных работ у меня лозунг определился, что «не дай себя обмануть». То есть на любой стадии, к сожалению, это какая-то система уже, на каждой стадии тебя пытаются обмануть.
А вот это вот все вы могли контролировать, потому что у вас ТСЖ? Или люди, у которых обычный дом?
Можно.
Но мы к собственникам обратились тоже. Здесь, конечно, у нас есть руководство ТСЖ, которое как бы обязано интересы собственников, да, соблюдать и как бы работать в интересах собственников. Поэтому мне приходилось самой это делать. У меня есть на это возможность по времени, потому что это моя непосредственная работа. Но мы привлекли всех собственников. И также должно быть в любых других домах, где нет ТСЖ. То есть мы обратились к собственникам, написали объявление. Собственники, вы своих окон контролируете виды работ, которые рядом с вами происходят на вашей высоте, чтобы потом не было претензий.
Да, и тем не менее, люди в домах, в которых отсутствует ТСЖ, могут повлиять на исполнителя каким-то образом, выбрать того, кто хоть более-менее разбирается в вопросе?
Нет, никто не может
смотрите,
это сделать.
На моей практике, как я уже говорил, домов с ТСЖ не было. Были дома с советами домов и без них. Как я уже говорил, разница значительная. Но даже там, где есть советы домов, насколько я понимаю, они не выбирали подрядчика, но они могли влиять на то, что они делают. И влиять очень даже хорошо. Ну вот начнем с того. Вы задали правильный вопрос. А за чей счет? Я вам скажу так. Значит, ремонт и переделки каких-то работ, насколько это возможно, в тех домах, где живут требовательные люди, делаются за счет тех, где живут нетребовательные люди. То есть, если вы пускаете дело на самотек, вам сделают по минимуму, даже не потому, что что-то хотят украсть.
Может, и вовсе испортят.
Могут и вовсе испортить, но деньги они пусть, на крайний случай, они пустят туда, где очень требовательные жильцы. То есть, что для этого нужно? Для этого нужен в доме какой-то активист. Конечно, правильно Эмилия сказала, что чуть ли не круглосуточно надо дежурить и смотреть все. Может быть, с биноклями, может быть, с квадрокоптерами, может, я не знаю, с какой еще шпионской техникой. Вот. И самое главное, значит, на них, на исполнителей, можно давить. Потому что капремонт сдается системами. Система водоснабжения, система электропитания, значит, потом фасад. И каждый раз, значит, все подписывают эти акты. Значит, акты в том числе подписывает представитель дома. Если есть совет дома, то это председатель. И акты подписывает уполномоченный депутат. Опять-таки, ну, что называется...
То есть, если вам не повезло, и председатель у вас так себе, депутат так себе...
Совершенно верно. Это будет очень трудно. Но вот мне с одним домом повезло, ну, и мне тоже, потому что я с чистой совестью теперь могу сказать, что там ремонт, ну, в общем-то, сделан неплохо, я бы не сказал отлично. Вот были моменты, когда председатель совета дома и я, как уполномоченный депутат, мы просто вставали и сказали, нет, мы не подпишем. На них можно давить вот этим. А если не подпишем, то исполнитель не получит денег. И вот тут, как вы понимаете, да, если хотите ударить человека, особенно чиновника, бейте по карману. Это место самое больное. Вот если бить по карману все время, то можно на них влиять.
Почти 300 тысяч рублей отсудил у фонда капитального ремонта житель Асбеста Сергей Ларионов. Из-за ошибок рабочих, допущенных во время капремонта дома, его квартиру затапливало несколько раз.
Наш дом попал под капремонт, и с мая месяца у нас начались работы. В том числе работы по замене вот этих всех сетей коммуникационных, тепла. Плохо проварили трубу на чердаке. Я был на работе, и соседи снизу мне звонят. Ты нас топишь. Пришел, вот оттуда с потолка, у меня все течет, весь ламинат спучился. Ремонт сделан буквально полгода назад.
До тех событий,
все очень качественно, все это дело пришлось менять. Почему-то именно мою квартиру затопили не больше, не меньше 4 раза. Час ночи я проснулся от того, что я думал, душ не закрыт, что ли. Вот реально. 9 сентября 2016 год. Вот эта вся история продолжалась до 9 утра. То есть первое затопление это была кухня. Второе затопление это были вот эти две комнаты, потому что вот чердак сняли шифер. Вот это все. Один раз протекло, они меняют секторами. Один сектор открыли, пошел дождь, 2 дня никого нет, все затоплено. Меняют второй сектор, опять перед выходными шифер снимают, проходит дождь, опять все затоплено.
То есть так вот педантично ваш дом заливало там несколько раз, да?
Я бы сказал не дом, а конкретно мою квартиру. Потолок, напольное покрытие, обои. Но мне пришлось это все делать 2 раза. То есть, у меня был длительный такой кропотливый ремонт. Не прошло полгода, пришли капитальщики, и все мои труды под смарку получились. Это почти 300 тысяч. А у нас на доме висела вывеска, у меня есть тоже фотография, и в суде мы ее прикладывали, показывали, с координатами подрядчика. По каждому случаю я им звонил. От них было одно, единственное, один раз предложение, а давай мы тебе отремонтируем. Но, на мой взгляд, это смешно. Эти люди, те люди, которые вот тут все нагадили, они уровень своей квалификации показали. У меня, поскольку ремонт был совсем недавно, сохранили все чеки на материалы. То есть первое мое предложение было, ребята, вот у меня куплены обои, вот у меня куплено напольное покрытие там, с чего сделан потолок, компенсируйте мне материалы. Мне не надо, там, я не хочу на вас наживаться. Вот цена вопроса.
Даже не работу, материал.
Материалы, да. То есть, похихикали, пожали плечами и ушли. Подали в суд на фонд капитального ремонта. С фондом капитального ремонта у меня договорные отношения. Фонду капитального ремонта я ежемесячно плачу взнос. То есть я добросовестный плательщик. Они меня склоняли, что вот подавай в суд на подрядчика. Но смысл в том, что у этих подрядчиков работали субподрядчики, у субподрядчиков еще субподрядчики. И все сводилось в итоге до физлица. Вот эти конечные работники, они здесь менялись как перчатки. Судья первой инстанции нашу точку зрения не разделил и в иске мне отказал. Суд второй инстанции признал, что мы правы. Выводы простые. Мы живем все-таки в правовом государстве, и если человек настойчиво свои права отстаивает, то он получит результат.
Что можно сказать? Очень скромный человек, который хочет возместить только материалы. На его месте нужно было возмещать и стоимость работ, и моральный ущерб. Конечно, наши суды очень плохо к этой позиции относятся по возмещению, но надо было заявлять все равно, потому что никто не вправе так вмешиваться в чужую жизнь личную, да, своими ремонтами и нарушать его права.
Это его время, да? Это его жизнь.
Конечно.
Именно поэтому еще многие люди даже не пускают рабочих, когда в доме объявляют капитальный ремонт.
Совершенно верно. Это я видел своими глазами и видел своими ушами. Значит, вот звонишь в квартиру, ну, надо к вам зайти, там что-то поменять. Люди говорят: а вы знаете, я только что сделал ремонт, у меня новая сантехника, у меня новое то, я вас не пущу. Чем это кончается? Ну, вы понимаете, что если меняется, например, труба в стояке, если из одной-двух квартир, там, достаточно даже из одной, нет доступа, поменять можно кусочками. Значит, понятно, что через год-два вот этот вот несмененный кусок, он прорвет. Вот. Что касательно вот этого сюжета, я скажу так, это опять-таки мой личный опыт, в суды ходить нужно. Не все так замечательно, не все так гладко, не везде существует правовое государство, оно так у нас кусочно уже, и островки эти съеживаются, но что касательно прав потребителя, вот здесь еще худо-бедно работает. Тут речь идет о том, что человеку должны компенсировать испорченную жизнь.
Но вы знаете, чем удивителен вот еще вот этот случай и показателен, что наконец-то все-таки люди начали выигрывать что-то именно у фонда капитального ремонта, а не у исполнителей и не у подрядчиков. Потому что, в принципе, в жилищном кодексе написано, что именно региональный оператор, именно там, или фонд капремонта несет ответственность за качество выполненных работ. Плюс еще дает 5-летнюю гарантию. Но, как правило, эти региональные операторы, эти фонды, заключают с подрядчиками такие договоры, в которых включают пункт о том, что всю ответственность за некачество выполненных работ берет на себя подрядчик. И очень часто именно на это вот эти вот сами капитальщики и ссылаются в судах.
Нет, никто никаким договором, никаким подрядом не может сложить в себя обязательства, лежащие по закону. Если закон, гражданский кодекс, жилищный кодекс возлагает на фонд капремонта какие-то обязанности по закону, это перенести нельзя. Я не могу с себя снять обязанности по уплате налогов. Я не могу с себя снять обязанность отвечать за уголовное преступление. Нет. Если обязанность возложена именно на это лицо, значит, оно возложено, и никуда это передать нельзя. И это рассчитано все на, что называется, недальновидного человека, на неспециалиста.
Эмилий, скажите, пожалуйста, а можно вообще отказаться от капремонта? Вот может целый дом, все собственники, конечно, квартир можно отказаться от капитального ремонта в их доме?
Конечно, это можно сделать, потому что против воли собственников никто не имеет права войти в дом. Просто допуска не будет. Кровлю можно поменять без, извините, решения собственника, да? А в квартиру не войдешь однозначно. Но, по-моему, все-таки в жилищном кодексе прописали какой-то пункт, что если программа регионального капремонта пришла в дом, что она должна быть выполнена. Нельзя исключить. Я, правда, не знаю, как они преодолевают сопротивление собственников. И, конечно, я бы... Здесь другой еще вопрос есть. Если дом попал в капремонт, его надо делать. На месте регионального оператора я бы, конечно, ушла в другой дом, вот, и делала там, где более сговорчивые собственники. Но собственники сами теряют. Сами теряют, что их дом не приводится в порядок и в разрушенном доме продолжают жить.
Так вот в том-то и дело, что люди, насмотревшись всех этих рассказов в интернетах, увидев, что происходит у их соседей там, в домах, куда приходят как саранча эти рабочие, начинают одновременно все там, пилить, разбирать, красить. И видя потом, в каком состоянии остаются эти дома, они, конечно, не хотят. Конечно, всем страшно.
Но это не конструктивно, понимаете? Значит, Эмилия здесь абсолютно права, что если выгнать строителей, если выгнать ремонтников, они уйдут. На самом деле выгнать их можно, но другое дело, а кто будет делать капремонт?
Вот, собственники.
Ну да, это но они никак, на какие деньги они никогда не соберутся, да. И так далее. У меня был один пример. Один из домов очень долго не соглашался. Но там идея-то в чем? Это пятиэтажка. Они хотят расселения. У них другая еще
мысль. Они хотели, чтобы им дали аварийный статус.
Значит, если сделают капремонт, значит, точно расселять их в ближайшие годы не будут. Они именно хотели расселения. То есть здесь накладываются несколько слоев проблемы. Иногда капремонта отказываются не только потому, что боятся, что там что-то испортят, сломают, но и с более...
Потому что хотят, пусть цели. Уже его снесут, потому этот дом, а нам дадут новые квартиры.
Мне, кстати, в одной из пятиэтажек совершенно открытым текстом говорили: нам не нужен капремонт, нам нужно расселение.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, что нужно предпринять, чтобы капитальный ремонт прошел в доме с наименьшими потерями для собственников, а лучше так, чтобы это действительно от него толк какой-то был?
Во-первых, нужно собственнику дать информацию о техническом состоянии дома и техническом состоянии тех элементов, которые...
Что значит дать? Кто ему это... Может быть, он должен где-то ее взять?
Нет, зачем же? Перед тем, как провести капитальный ремонт, нужно собственнику дать понять, в каком состоянии находятся элементы дома, потому что в основном никто не знает об этом.
А если не дают такой информацию, где-то можно получить?
Они должны дать. Это должна иметь управляющая компания, должны жилищные инспекции иметь, и собственнику дать эту информацию. После чего собственник должен осознать, нужно ему действительно эти элементы менять или нет. Дальнейший перечень работы услуг однозначно он должен изучить, которые, да, предполагается на его доме сделать. Необходимо найти ответственных, кто будет это стихийное бедствие контролировать, потому что без них сделают на общем имуществе вашем то, что считают нужным, или то, что не считают нужным. Да? Все должны знать, что это их общее имущество, это их собственность. И если он сам не будет контролировать, как его собственность восстанавливают, то результатов хороших, конечно, не будет. Поэтому вот эти три составляющие: ответственный, перечень работы, услуг и технология, конечно, они должны быть во главе всех капитальных ремонтов. А у тех, кто приходит на дом, должны быть какие-то очень прописанные сроки всех этих видов работ, чтобы невозможно было затягивать. Ответственность регионального оператора должна быть очень сильно прописана, потому что...
А где прописано-то?
В законодательстве.
Да, а если ее уже сейчас нету? Вот сейчас, вот завтра в ваш дом пришли. Что делать?
Делаем общее собрание. Делаем общее собрание, выбираем людей, которые будут контролировать. Если нет таких людей, как говорится, господа собственники, получите то, что сами заслужили. К сожалению, это вот такая ситуация. Депутаты тоже...
Собственники должны быть собственниками. Они должны быть не только на бумажке собственниками. Понимаете, в чем беда? Абсолютное большинство бывших советских граждан обладают очень расплывчатым пониманием собственности. Скажем, возьмем наш район Черемушки, да, опять буду говорить о своем районе. У нас старые дома, очень старые. Мой дом, например, строился в 65-м году. У меня есть соседи, которые живут в тех квартирах, где они жили в детстве. У меня соседка-учительница, которая не только живет в квартире своих родителей, которую она наследовала, она работает в школе, в которой она сама училась. Большинству людей никогда не продавали и ничего не покупали. Понимаете, вот это вот свидетельство о собственности, кстати, его теперь уже нет. Уже теперь только выписка из ЕГРН, которая действительно месяц. Вот это очередная бумажка, для них формальность. Они не понимают, у них нет ощущения собственности. Они не понимают, что это они за нее отвечают. Они считают, что даже если что-то случилось, то надо потом куда-то пойти пожаловаться, написать в газету «Правда» или на радио «Свободы», и тогда все побегут, и все состоится. Поэтому нужно быть собственником, нужно понимать ответственность. Это тяжело, я понимаю. Сейчас посыплются комментарии. Это какой ты умный, сколько ты советов даешь. Господа, но нет других вариантов. Надо быть собственником, надо понимать, что это ваш дом, ваш общий дом. Надо уметь кооперироваться с соседями, надо уметь... Никто не заставляет устраивать свадьбы на лестничных клетках, как это делали в старых коммуналках, в складчину. Но уж когда речь заходит о капремонте, здесь нужно проявить солидарность. Есть хорошее слово «солидарность». Оно и в русском языке что-то значит, а не только в польском. Вот. По поводу складчины и по поводу информации. Ну, наверное, можно дать такой совет, хотя это, конечно, затратно, нанять независимую компанию для проведения экспертизы. Я понимаю, что это деньги, я понимаю, что нужно будет собирать. Но, уважаемые господа, самая скромная квартирка в Москве, даже в старом доме, стоит несколько миллионов. Если запустить дело, если дом станет аварийным, эти несколько миллионов просто уплывут из кармана. И, простите, сэкономить там 5-6 тысяч, которые нужно вот внести долю каждой квартиры за экспертизу, там, где играют 5-6 миллионов, ну, это как-то не очень здорово. Я думаю, что это всегда будет полезно. Если есть такая возможность, если собственники все же решат, если они смогут собрать нужную сумму, провести независимую экспертизу. Я думаю, что, Эмилия, вы согласитесь со мной, да, что акт независимой экспертизы – это инструмент.
Даже не экспертиза, а нанять человека, специалиста, который будет курировать данный ремонт. Это и тоже это вариант. Тоже. Это очень интересный вариант.
Я имел в виду, что аудит состояния дома до начала капремонта.
Вы, Григорий, предложил первый этап – это независимый аудит
совершенно
дома,
верно.
А вы предлагаете второй этап – независимый прораб, да?
Да,
независимый прораб. Контролер,
да.
Который может... И, кстати, о жалобах. С вашей точки зрения, Эмилия, вот здесь Григорий сказал, что жаловаться потом будут. А есть смысл жаловаться-то куда-то? И куда, когда происходит,
мне кажется,
капитальный ремонт?
Уже поздно. Надо в процессе жалобы. То есть контролировать самое основное, не дай себя обмануть, вот этот лозунг, опять возвращаемся к нему. То ли это ты будешь сам контролировать, то ли ты будешь кому-то передашь свою функцию, но это единственное, что затратно для собственника, и не каждый на это пойдет, но есть дома, которые пойдут на это. Вот. И только контроль, контроль и контроль. Потому что жалобы, когда все сделано, как можно исправить то, что уже сделано?
Жаловаться властям? Ну вот это, скорее всего, бесполезно.
Фонд капитального ремонта на подрядчиков?
Вот это претензия. Только в виде досудебной претензии. И с четким указанием того, что если вы мне не ответите в течение 10 дней, я оставляю за собой право обратиться.
И буду через суд
совершенно
с вас взыскивать.
Вот жаловаться только так, но никак не в газету «Правда».
Самая удивительная история о капитальном ремонте социальных сетей – о том, когда администрации президента удалось достучаться с помощью рэп-клипа. В Уфе разваливается дом. В 2011-м его признали аварийным, а потом признали это ошибкой. 2 года назад туда позировать перед журналистами даже приезжал Общероссийский народный фронт, рассказывает активист Харт Исхаков.
Приезжали люди, там пропиарились, что-то там наговорили, пообещали, выборы прошли, и все, об этом доме все забыли. Все и власть, и СМИ, и вообще как бы все. А я этим людям, так сказать, пришел, так сказать, после всех этих событий и сказал, что давайте, ну, будем добиваться правды до конца.
Шумиха в СМИ и обещания депутатов ничем не помогли. И тогда Харт записал рэп-обращение к президенту России. На прямой линии с Путиным его не показали, но через пару часов раздался звонок из Кремля.
Человек представился, значит, представителем администрации президента Владимира Путина, сказал, что клип они оценили, вообще, в принципе, они оценили вот эту идею. К сожалению, да, она там не пошла в эфир, но тем не менее они взяли под контроль ее и будут стараться как-то воздействовать на власть Уфы, чтобы дом все-таки расселили. Поблагодарили за участие, сказали, что это очень интересная форма донесения информации.
Если так понравилось, могли бы и совместный трек записать. АП – это не администрация президента, а сокращение от «Антихайп». Правда, с батлами у власти пока не очень. Недавно в Петербурге «Единорос» проиграл оппозиционеру.
Я же тебе скажу, я Ядрос, но я хочу, чтобы Мединский ушел с поста.
Но век ваш на исходе. Поверьте мне, учителю истории. Народ уже на взводе, и это вам не аллегории.
После звонка сверху застройщика власти Уфы нашли очень быстро.
То есть в течение там 6-7 лет они не могли этого сделать, никак найти. А тут буквально через там 5-6 часов после прямой линии они неожиданно находят застройщика, да, что странно и удивительно. На сегодняшний день, как мне говорит застройщик, администрация города не выдает какие-то документы.
Хип-хоп оказался не всесилен. В аварийном доме все по-прежнему. Теперь Харт собирает круглый стол с чиновниками и надеется, что новый клип будет уже про расселение дома. А пока его раннее творчество остается актуальным.
построили этот в 50-х годах. Такие бараки строили во многих тогда городах. В 2011-м его признали аварийным. Выписали даже табличку об этом с печатью гарантийной. Местная власть одумалась, заявила, что это ошибка. Мы погорячились, сказали чиновники с улыбкой. Люди не опустили рук и шли до конца. Судились, писали письма, снимались в клипе у местного певца.
Хочешь, я расскажу тебе правду?
Седом сразу стал звездой интернета. Немного затряслись чиновники Уфимского горсовета. Пообещали расселить и найти застройщика до лета. Но, как видите, ни ответа, ни привета. Сюда приезжали сотни комиссий и разводили руками. Говорили, что жить здесь нельзя, и быстро уходили ногами. Здесь побывали практически все федеральные каналы. Сюжеты про инвалида в доме снимали со слезами. Потом приезжал депутат из Москвы и провел здесь ночь. Но даже у него не получилось этим людям помочь. Горсовет стоял на своем, утверждая, жить здесь можно. Но только жить надо тихо, аккуратно и осторожно. Владимир Владимирович, ну неужели нужно обращаться к вам, чтобы уже, наконец, снесли этот дом к чертям?
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас. Что же предпринять, чтобы капитальный ремонт не превратился в капитальную проблему?
В начале капремонта на общем собрании собственников выберите уполномоченное лицо. Лучше, если это будет человек с инженерным или строительным образованием. Именно он будет представлять ваши интересы во время капитального ремонта. Подрядчик обязан предоставить уполномоченному лицу перечень и график проведения работ. Этот график следует разместить там, где все жильцы его точно увидят. Тогда контролировать ход капремонта смогут все собственники. Если вы недовольны качеством проведения работ или использованных материалов, сообщите об этом уполномоченному. Он составит акт о нарушении, который следует подписать еще нескольким собственникам и передать подрядчику и куратору от оригинального оператора капремонта. К акту желательно приложить фотографии и видеодоказательства. В завершении капитального ремонта уполномоченному лицу предложат подписать итоговый акт приемки работ. При наличии замечаний важно, не подписывая акт, зафиксировать претензии письменно и передать региональному оператору или представителю подрядной организации для исправления. С момента подписания акта приемки начинает действовать гарантийный срок – не менее 5 лет. Если в течение этого времени наступил гарантийный случай, требуйте от регионального оператора устранения неисправности. Подробную инструкцию о том, как контролировать качество капитального ремонта, можно найти на сайте Минстроя России.
Часто для того, чтобы восстановить нарушенное право, достаточно публично заявить о проблеме. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Здравствуйте. Я пенсионер Новиков Вениамин Федорович. Поэт и художник. Проживаю в Краснодарском крае, в Курганинском районе. Обращаюсь ко всей общественности и прежде всего к президенту Российской Федерации. Мне пришло извещение на то, чтобы я уплатил несуществующий долг в размере 8 500, которые придумали для того, чтобы полностью уничтожить, как говорится, стариков и детей. Вот эта цена на электроэнергию, на подключение и отключение, это просто немыслимо. Как можно брать 8 500 за то, чтобы подключить провод или отключить его? Причем отключают и подключают эту электроэнергию воровским путем, без присутствия хозяев и без предъявления каких-либо обвинений. Они сами вершат суд и творят все, что хотят здесь. Ну, полный беспредел, одним словом, творят. И никому до этого нет дела. Они ссылаются на то, что это им спущено якобы сверху. Что это придумали там, вверху, в Госдуме. И президент видит это и ничего не может сделать. Я понимаю, что у них там в Госдуме огромная зарплата, и для них 8 500 – это сущий пустяк. Но для нас это цена целого месяца жизни. Это значит, я целый месяц должен сидеть без хлеба, без ничего, без всякого средств к существованию. Потому что кроме пенсии этой несчастной, у меня нет никаких других доходов.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода».
Онкологическим пациентам и близким. Здравствуйте. Что у вас произошло? Не могу узнать.
У меня долго была интоксикация, но никто ничего сказать не мог, даже гематолог. А обратиться к другому гематологу ума у меня не хватило. Никто ничего про онкологию не говорил, но когда узлы во всю шею появились, я уже сама поняла.
Я умру? Почему я заболел? Химиотерапия. Это страшно? Диагноз «онкология» вызывает много вопросов, нередко приводит к панике. Часто у врачей нет времени успокаивать пациентов, говорить с ними об их страхах.
Вот этот телефон доверия, это пространство, говорить о том, что тебе важно, о том, чего ты боишься или чего тебе хочется. Да? И это пространство, возможно, в дальнейшем поможет об этом поговорить с близкими.
Вика – психолог в службе помощи онкобольным «Ясное утро». Она работает на горячей линии и как волонтер приходит в паллиативное отделение 64-й больницы в Москве. Здесь Вика разговаривает с пациентами и их родственниками.
Состояние нервозное, он же это отражается на больных. А когда приводит в чувство родственников, то это, наверное, больным помогает.
А что-то было уже предпринято? Какой-то вот предварительный осмотр, посещение врача?
Да, я ходила к онкологу в мамологический центр. Вы знаете, что он мне сказал? Ну что, жалко себя? Зачем он такие вопросы задает? Ну, конечно, жалко.
Смилуйся над нею, защити покровом своим всеблагим. Лишь на имя светлое твое уповаю в молитве. Аминь.
В паллиативном отделении лежат люди с тяжелыми заболеваниями. Психологически находиться здесь сложно не только родственникам, но и врачам.
Невозможно привыкнуть к человеческим страданиям, невозможно привыкнуть к смерти. У нас психологи работают уже на протяжении 6 месяцев. И мы видим довольно хорошие положительные результаты.
Подскажите, у вас какая стадия сейчас?
Пока неизвестно. Сказали, что нужна операция. На операции точно определят.
«Ясное утро» – это круглосуточная поддержка в борьбе с раком. Проект помогает людям 10 лет. Бюджет за 2016 год – 12 миллионов рублей. Источники доходов – целевые поступления и благотворительные пожертвования, субсидии и гранты. Главное направление работы – горячая линия, очные группы психологической поддержки, юридические консультации по вопросам медицинского права, консультирование в стационарах, тренинги по профилактике профессионального выгорания, информационная кампания. В 2016 году психологи ответили на 37 тысяч обращений по горячей линии, провели 374 очные консультации и 54 группы поддержки.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.